Анатолий Валуевич. Капкан страсти. Заканчивался теплый сентябрьский день. Валентин, не спеша, шел домой. Он был скрипачом и сегодня после концерта в филармонии задержался, немного посидев с друзьями в кафе, где несколькими рюмочками коньяка они отметили день рождения одного из коллег. Проходя через сквер, Валентин выбрал свободную скамейку и сел. Бабье лето нежно шуршало желтеющими листьями деревьев, которые словно перешептывались между собой, наслаждаясь погожими последними деньками перед зимним сном. Погода и настроение располагали к воспоминаниям. Родители Валентина были геологами, поэтому его воспитанием в основном занималась бабушка. Учебу в десятилетке Валик совмещал с занятиями в музыкальной школе. Там он встретил Настю, добрую, скромную девочку, и полюбил ее. Чем больше лет они были знакомы, тем сильнее становилось его чувство к ней. Почти все свободное время они проводили вместе. Обладая несомненным талантом, Валентин поступил в консерваторию и успешно ее окончил. Настя стала журналисткой. Благодаря своей бабушке, исповедовавшей консервативные взгляды на жизнь, воспитанной в лучших традициях советской интеллигенции, Валентин, как показали годы, был однолюб. Формирование этой черты его характера непроизвольно, своим частым отсутствием дома, определенную роль сыграла мать. Недостаток материнской заботы и общения до известной степени Валентину компенсировало присутствие в его жизни Насти. Перед его уходом в армию они впервые серьезно обсудили свои отношения. Настя обещала ждать Валентина. Когда он вернулся с армейской службы, встречались они совсем недолго, всего несколько недель, и наступил разрыв. Валентина поразили те глубокие изменения, которые произошли в характере и поведении Насти. По натуре тихая, немногословная, она теперь полностью замкнулась в себе, и на все его попытки выйти на откровенный разговор Настя отвечала молчанием, либо, попрощавшись, прерывала встречу. Их регулярные свидания возобновились примерно через месяц. Валентин больше не задавал вопросов, способных ее расстроить. Достаточно хорошо зная Настю, он был уверен, что рано или поздно она сама все расскажет. Частично, по мнению Валентина, Настя ответила на его озабоченность, когда в один из дней объявила, что беременна. Заметив, как она волнуется, Валентин тут же ласковым поцелуем остановил ее. Счастливый, находясь под впечатлением новых, доселе незнакомых чувств, не давая Насте опомниться, он немедленно потащил ее в ЗАГС, где через 3 дня зарегистрировали их брак. Они сняли недорогую комнату с отдельным входом в частном доме на спокойной городской окраине. Прошло 1,5 года, как они поженились. Неожиданно радужные мечтания нарушил чей-то голос. «Валик, неужели это ты? Сколько же лет мы не виделись? Ну, здравствуй!» В окружении веселой компании, приближающейся к нему по дорожке сквера, Валентин узнал Веру, подружку Насти по музыкальной школе. В те годы он не переставал удивляться их дружбе, связавшей таких разных людей. В отличие от неразговорчивой Насти, Вера была говоруньей и неисправимой хохотушкой. После окончания школы их пути разошлись. Вера, которой отец был военным, поменяла место жительства. И вот через 8 лет здесь, в сквере, она стоит перед Валентином. Вера сообщила своим спутникам, что догонит их. И едва Валентин успел поприветствовать ее, как поток слов обрушился на него. Верка затараторила, стреляя словами, как из пулемета. «Я проездом. Завтра утром уезжаю. Работаю врачом. Валик, как ты? Как наши ребята? 100 лет никого не видела. На вокзале случайно встретила Ирку Соловьеву. Она спешила на поезд. Поговорили буквально 5 минут. Спросила у нее про Настю. Слушай, кто бы мог подумать? Ты знаешь, какой фортель выкинула Настюха? Вроде как она встречалась с каким-то старшим лейтенантом и забеременела от него. Ну как тебе наша Тихоня? Он юрист, то ли пожарный, точно не знаю». Когда Настюха сообщила ему новость, он ее бросил. Да, жизнь шутка серьезная, но как будто у нее все нормально. Дальше Валентин ничего не слышал. Дышать стало трудно. Он ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Выше упомянутая Ирка Соловьева была Настиной родственницей. Верка, ничего не замечая, продолжала говорить. Остановилась она лишь тогда, когда ее позвали поджидавшие знакомые. Вера что-то написала на листике бумаги и сунула его в руку Валентина. Затем, чмокнув его в щеку, быстро направилась к шумной компании. Если услышанное им правда, тогда странное поведение Насти становится вполне объяснимым. Сидел он долго, и только прохлада наступающей осенней ночи вынудила его подняться. Домой Валентин вернулся поздно. Обеспокоенная Настя ждала его. Войдя в маленькую кухню, он тяжело опустился на стул. «Валик, что случилось?» – спросила Настя. Находясь под властью пугающих мыслей, всем своим нутром предугадывая страшную развязку, он ответил не сразу. «Я узнал, что ты обманула меня. Это так?» Валентин смотрел ей прямо в глаза. Настя побледнела. «Валик, я совершила нелепую ошибку, не зная, что на меня нашло. Меня трудно понять и простить. У меня нет никого ближе и роднее тебя. Еще до вступления в брак я хотела все рассказать. Но события развивались так стремительно, что я решила повременить с признанием. Я рассчитывала рассказать тебе правду еще до рождения ребенка, и ты бы ее узнал непременно, как бы ни тяжело это было для меня. Мне хотелось хоть немножечко попробовать счастье, о котором я так давно мечтала. Я надеюсь, что время поможет разрешить эту проблему. Я осознаю, что вела себя как последняя эгоистка, но я боялась за ребенка, за себя, за нас. Если ты не простишь меня, как же мне жить дальше? Что будет со мной? Я не знаю, как быть. Я запуталась, мне страшно». Она заплакала. «Значит, это правда», прошептал он запекшимися губами. Они сидели за кухонным столом. С усилием Валентин поднялся со стула. Ноги не держали его. Словно пытаясь оградить себя от суровой действительности, он трясущимися руками закрыл лицо. Его бил нервный озноб. Валентин, человек уравновешенный и волевой, не смог сдержать порыв нахлынувших эмоций и со всего размаха грохнул кулаком по столу. От сильного удара перевернулся кувшин с молоком. Задребезжала посуда. Лежавший на разделочной доске рядом с большим куском мяса кухонный топорик подпрыгнул и оказался возле руки Валентина. Настя вскрикнула от испуга и кинулась к двери. Это действие спровоцировало в нем новую волну гнева. Не помня себя от нервного потрясения, Валентин схватил топорик и запустил его вслед убегающей Насти. Он видел, как топорик попал ей в затылок, на котором была аккуратно уложена золотистая коса. Так она и выскочила на улицу с топором в голове. От содеянного Валентин ужаснулся, и это его мгновенно отрезвило. Даже находясь в таком состоянии, он испугался за Настю. Валентин так любил свою жену, что готов был тотчас простить ее. С единственной целью помочь Насте, он бросился бежать за ней, но проезжающий мимо милицейский наряд интерпретировал его поступок по-своему. Валентина арестовали. Через два кошмарных дня неведения, когда он уже находился в следственном изоляторе, его вызвали на первый допрос. В комнате возле письменного стола стоял молодой мужчина. «Следователь уголовного розыска, старший лейтенант Поляков», — представился он. «Я буду вести ваше дело».
«Скажите, пожалуйста, что с Настей? Где она?»
«Послушай, музыкант, здесь вопросы задаю я. Понятно?» Оборвал на полуслове подследственного Поляков. «Давай рассказывай, как было дело». Отрешенно глядя в сторону, Валентин изложил все без утайки. «Нашел, за что убивать бабу. Интеллигент!» С нескрываемым раздражением процедил представитель закона и сплюнул на пол. «Я ее убил? Она мертва?» «Нет, побежала на танцы с топором в голове», — злорадствовал старший лейтенант. В ушах у Валентина зазвенело. Глаза затуманились, зрение потеряло остроту. Сидя на табуретке, он вдруг сник, сразу постарев на несколько лет. Следователь находился рядом, но его голос Валентин улавливал с трудом. «Ладно, на сегодня все. Иди в камеру и обдумай, как будешь вести себя дальше. Из жалости или по какой-то другой неведомой причине подвел черту сотрудник милиции». Сутками Валентин лежал с закрытыми глазами, ни с кем не общался, ничего не ел. Когда он шел на следующий допрос, его пошатывало не только от перенесенных переживаний, но и от истощения. «В общем-то, твое дело для следствия ясно. Но меня интересует один вопрос. Как ты собираешься строить свои показания? Ведь на судебном процессе наверняка будут присутствовать родственники и друзья пострадавшей. И, видимо, не стоит настоящему мужику излагать перед ними интимные подробности негативного поступка своей жены. Как ты думаешь?» — спросил Поляков.
«Мне все равно», — безучастно произнес Валентин.
«Значит, будем считать, что ты просто приревновал свою жену к незнакомому мужчине, когда случайно встретил их на улице. В тот день ты выпил и учинил жене скандал. Кстати, в твоей крови обнаружен алкоголь, хотя и не в значительном количестве. Настя объяснила тебе, что этот прохожий просто интересовался, каким транспортом можно добраться до аэропорта. Ты ей не поверил, и на почве ревности, под действием спиртного, совершил преступление. Ты согласен?»
«Я знаю, что виноват, а остальное не имеет значения. Я очень устал пусть отведут меня в камеру».
«Не торопись. Сначала все запишем, а потом ты абсолютно свободен», — съязвил следователь. Минут 40 он усердно заполнял протокол допроса и, наконец, протянул его Валентину. «Прочитай и распишись». Валентин, не читая, поставил свою подпись. Поляков вызвал его еще несколько раз, уточняя все детали уголовного дела. Иногда со стороны могло показаться, что страж закона старался в большей мере для себя, чем для объективного расследования. Когда закончилась их последняя встреча, и охранник уже выводил Валентина из кабинета, следователь обронил ему вдогонку:
«Скрипач, а твоя женушка выжила. Я ознакомлю ее с твоими показаниями. Думаю, она высоко оценит твое благородство. Судья квалифицирует содеянное тобой в состоянии аффекта и даст тебе пару лет заключения. Посидишь, ума наберешься. Ну, будь здоров и не кашляй».
Ехидно хихикнул на прощание Поляков. «Как?» Но Валентина вытолкнули за дверь. Желание расспросить, боль, недоумение и радость – все перемешалось в голове. Способность соображать Валентин обрел лишь в камере. Прошло совсем немного времени после последнего допроса, как ему предъявили отпечатанную на машинке копию обвинительного заключения. А это значило, что не за горами суд. На суде Валентин не произнес ни слова, во всем соглашаясь с судьей и материалами следствия. Это решение он принял еще до первого допроса. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Только сейчас Валентин узнал, что Настю спасла коса. Путь топорику преградили туго сплетенные волосы, уложенные на затылке. Достигнув цели, но не причинив почти никакого вреда здоровью, легкий алюминиевый топорик запутался в волосах, создав впечатление, будто он застрял в голове. На всякий случай Настю госпитализировали. Небольшая рана на коже головы быстро зажила, и через неделю после тщательного обследования Настю выписали из больницы. В колонии, по отношению к заключенным, Валентин вел себя обособленно, но в то же время с огромным удовольствием принимал участие в лагерной самодеятельности, много читал и стал сочинять музыку. Долгими ночами он день за днем в памяти перелистывал страницы своей жизни. Особенно много Валентин размышлял над последними событиями, которые так круто изменили его судьбу. Он вспомнил, как, будучи подростком, неоднократно обсуждал с бабушкой тему внебрачных половых связей. Бабушка особенно подчеркивала, что такое поведение пагубно влияет на человека и низводит его нравственное и физическое состояние до уровня животных. Кроме того, подобные развлечения могут далеко завести и иметь самые непредсказуемые последствия. Валентину пришлось внутренне согласиться с обоснованием своей вины, ведь инициатором близости с Настей еще в студенческие годы был именно он. Серый монотонный быт в колонии скрашивали частые письма жены, но он на них не отвечал. Прежде чем принять решение об их будущем, Валентин должен был все основательно проанализировать, а на это требовалось время. Да и свежа еще была в памяти обида. Но вот уже год, как Валентин находился в колонии. За неделю до Рождества осужденных собрали в клубе на встречу с евангельскими христианами. Валентин с жадностью ловил каждое слово. Он получил великолепное светское образование и воспитание, основанное на человеческих ценностях, где не было места Богу. Сейчас все то хорошее, что было заложено в его сознании с семьей, школой, государством, приобретало душевную гармонию и наполнялось истинным смыслом. Израненная, жаждущая душа завяла, иссохла, и вдруг начала подавать признаки жизни, насыщаясь потоками живой воды, льющейся из уст баптистского проповедника. Валентину передали Новый Завет, с которым он никогда не расставался, используя для чтения каждую свободную минуту. Он начал переписываться с верующими, изучать духовную литературу. Вся его жизнь предстала перед ним в совершенно ином свете, который не только проникал в самые потаенные уголки души и исцелял ее, но и вскрывал причины болезни. Накопившиеся на протяжении многих лет вопросы получали исчерпывающее разъяснение. Упорядоченное в рамках библейского учения внутреннее состояние определяло выбор единственно правильных поступков. Как никогда раньше Валентин отчетливо представлял перспективы своей жизни. Весной он покаялся, а в начале лета принял святое водное крещение. Спустя 2,5 года после вынесения приговора за примерное поведение Валентин получил досрочное условное освобождение. На крыльях веры он летел домой. Без стука, потихоньку, Валентин вошел в комнату. В детской кроватке, держась ручонками за спинку, стоял пухленький, розовощекий малыш с пустышкой во рту и что-то напевал на непонятном для взрослых языке. Настя утюжила белье. «Здравствуй, жена!» – поздоровался Валентин. От неожиданности Настя вздрогнула и замерла с утюгом в руке. «Кто это здесь демонстрирует нам музыкальные способности?» Валентин осторожно взял ребенка на руки. «Ну, как меня зовут?» «Ваикавуть!» «Мама!» – сквозь соску напевала юное дарование. «Мама, переведи, пожалуйста!» – попросил Настю Валентин. Он сказал, что его зовут Валик. Валентин отвернулся. В горле у него запершило, но он не показал виду, что взволнован. «Значит, ты у нас Валентин Валентинович?» Настя все вдруг поняла. Она подошла и прислонилась к мужу. Ее худенькие плечи вздрагивали. Она плакала. «Настенька, завтра все мы идем в церковь. Пусть благословят нашу семью». «Да, мы идем, обязательно. Я завтра принимаю крещение». Отвечая на непонимающий взгляд мужа, Настя сказала: «Валик, все очень просто. Ведь ты мне не писал, и по моей просьбе в курсе всех событий меня держал начальник колонии. Я ему очень благодарна. Меня заинтересовало твое обращение к Богу. Так я пришла, благодаря тебе, в баптистскую церковь. И завтра у меня самый счастливый день в моей жизни». «И у меня тоже». Валик обнял Настю. «Валик, прости меня, а ты меня». И он поцеловал ее. Еще троих детей Господь даровал этой супружеской чете. Старший сын Валентин несет служение пастора церкви и является примером для младших. Мир и любовь царят в этой благословенной семье. По прошествии многих лет Валентину стало известно, что следователь Поляков – это тот человек, который так непристойно обошелся с Настей. Он боялся за свою репутацию и карьеру, поэтому сделал все возможное, чтобы его имя никаким образом не всплыло в документах следствия и в зале суда. Ежедневно, в своих беседах с Богом, Валентин молился за этого человека, сыгравшего поворотную роль в его жизни.